Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам милую Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенных крова и в изгнании сущих, в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем наши передачи, посвященные 20-му празднику Воздвижения Креста Господня. О значении Креста Господня для христианина, об истории его обретения и бытования, о строительстве храма Гроба Господня, об истории богослужений, посвященных Кресту, продолжает свой рассказ кандидат богословия протодиакон Константин Лаптев, старейший клирик Казанского собора на Красной площади, староста и ризничий его.
Параллельно с раскопками и обретением святыни, в том числе и креста Господня, шло строительство грандиозного храмового комплекса на месте Голгофы и на месте гроба Господня. Сам император равнопостный Константин Великий отпустил очень большие средства, прислал лучших мастеров, чтобы создать действительно величественные постройки в том месте, где совершилось наше спасение. Наверное, величайшее событие вообще мировой истории. Был построен огромный храм, который назывался «Мартириум», то есть «Свидетельство» или «Свидетель». Почему? Потому что в подклете этого храма, в подземной части этого храма, была сделана специальная церковь на том месте, где обрели крест Господень. Где сохранилась вот эта цистерна, эта яма, в которой был обретен крест Господень. И рядом в этой церкви был еще предел в честь святой равноапостольной царицы Елены, по преданию на том месте, где она находилась, следя за ходом работ.
Она не просто следила, но она еще и подбадривала, и сохранилась даже еще с первого построенного этого храма Воскресения Христова, сохранилось окошко, через которое царица Елена, по легенде, бросала золотые монеты для того, чтобы быстрее откапывали. Интересно, что в Иерусалиме сохранились и другие святыни или артефакты, которые свидетельствовали вот о ее, скажем, еще и милосердие. Недалеко от Крестного пути есть монастырь святого Никодима, вот того самого Никодима, к которому Христос приходил и его просвещал, и тот Никодим, который помогал потом погребать Христа. И этот монастырь расположен на месте дворца, и именно там, как раз в подземелье, был помещен апостол Петр, откуда ангел его вывел. И поэтому этот монастырь и до сих пор называется темница апостола Петра. Но кроме того, там сохранилась и другая святыня. Во время строительства храма Воскресения Христова и Мартириума как раз в этом месте кормили людей, потому что сохранилось предание, что начался голод в Иерусалиме, и царица Елена прислала туда особые котлы, в которых варилась чечевица. И эта чечевица не иссякала. Сколько народу не приходило, вот такое чудо до сих пор вспоминают, столько там и варилось этой чечевицы. Интересно, что котел такой сохранился. Но, по крайней мере, на это вот указывают. И он находится как раз в этом монастыре святого Никодима или там темница апостола Петра. И называется этот монастырь «Чечевичное чудо». Вот такое чудо было тоже совершено вот по преданию царицы Елены во время строительства храма, может быть, даже и обретения Святого Креста.
Да. За вот этим большим храмом Мартириум, который имел вид продолговатой базилики, в общем-то, типичной для римской архитектуры того времени, но впоследствии для западной архитектуры, располагалась ротонда, то есть круглое сооружение над гробом Господним. Как уже говорилось, гроб Господень – это была пещера в скале, где было вырублено горизонтальное ложе, куда положили тело Господа при погребении. Впоследствии царица Елена повелела эту гору как бы обтесать, оставив только, собственно, вот это ее ту часть, где помещалось само ложе, где лежало пречистое тело Господа. И над вот этой оставшейся частью соорудить небольшую часовню, так называемую кувуклию, а над самой кувуклией вот эту величественную огромную ротонду. Круглое здание с куполом, причем вершина купола не была сомкнута, то есть как бы над самой кувуклей было чистое небо по замыслу архитектора. Ну и вокруг там были несколько рядов колонн, колоннады величественные, красивое здание. А между храмом Мартириумом и вот этим ротондой над гробом Господним был внутренний двор, где и помещалась Голгофа. Первоначально она не была заключена в храмовую постройку, она оставалась под открытым небом, и паломники видели вот это как бы, ну еще раз скажу, не в гора, в нашем понимании, это холм, возвышенное место в окрестностях Иерусалима, где было удобно провести казнь, чтобы ее все как бы видели. Поэтому вот этот холм, Голгофский холм, находился в внутреннем дворе между Мартириумом и ротондой над гробом Господним, а сама ротонда называлась «Святое Воскресение». Анастасис, Агиос Анастасис, Святое Воскресение. То есть греки его даже не назвали там храм гроба Господня, а Святое Воскресение. Интересно, что это название отпечатлелось и в нашем славянском языке в названии праздника «Воскресение славущее», потому что греки не называли этот храм, собственно, храмом, а просто «Воскресение». Конечно, русским было это немножко необычно. Пойдем в воскресенье, патриарх служил в воскресенье, там служба была в Святом Воскресении. И они говорили, что храм, который у греков слывет воскресением, вот это, собственно, храм гроба Господня, вот это кувуклия, ротонда над гробом Господним, слывет у греков просто как святое воскресение. И поэтому праздник постройки освящения храма у нас известен как воскресение славущее. То есть освящение храма, который слывет у греков, известен у греков как просто святое воскресение, агиос анастазис. И, опять же, одна из немногих, может, древних дат, дошедших до нас с точностью, 13 сентября 335 года, это день освящения вот этих величественных храмовых построек на Святой Земле в ограде Иерусалиме. Храма Мартирима, храма Святого Воскресения, включающийся гроб Господень, и между ними Голгофа, ну, естественно, там тоже двор был вымощен, все было благолепно украшено и устроено. А гроб Господень вот был заключен в круглую постройку необычной архитектуры, это было оригинальное решение, но его греки возвали не сами, то, как Святое Воскресение. И поэтому у нас празднуется до сих пор 26 сентября, вот это Воскресение Славущее, праздник освящение или, по-славянски, обновление храма гроба Господня в Иерусалиме. Но, еще раз скажем, у греков он известен, слывет как воскресение. Отсюда воскресение славущее. И празднуя освящение храма гроба Господня в Иерусалиме, в древнейших времен на второй день праздновали и одну из величайших святынь христианского мира, вот обретенный крест Господень. Сохранились многочисленные свидетельства древности, начиная уже со святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, которому принадлежат знаменитые огласительные слова о том, что множество людей стекается в Святой Град, к его святыням, и в частности, дабы видеть и лобызать крест Господень. В конце IV века этот чин описывает некая знатная паломница из Европы, из Аквитании, Сильвия или Этерия, до сих пор неизвестно точно ее имя, но тем не менее она оставила подробное описание вот этого чина, как износили древо креста Господня. Оно было заключено в большой серебряный ковчег. Епископ садился на троне и наблюдал за поклонением кресту, а по бокам стояли диакона. Почему? Потому что, когда люди прикладывались, были случаи, когда некоторые пытались отгрызть часть святого древа и унести с собой. Ну, нам, конечно, может кажется страшным, но по тем временам это казалось очень благочестиво. Потому что даже святитель Иоанн Златоуст примерно в то же время, в конце IV века, говорит, что многие имели малую часть древа креста Господня, оправляли ее в золото и носили на шее, как великую святыню. Поэтому, к сожалению, некоторые христиане пытались и некоторым таким немножко незаконным способом приобрести часть святыни. Поэтому ее уже тогда тщательно блюли. Хотя части древа, конечно же, отделяли, но по благословению епископа Иерусалимского и рассылали во все христианские церкви тогдашней вселенной. Конечно, большая часть была послана и в Константинополь, и во многие святые обители, и в храмы. Поэтому, в общем-то, уже в древности крест, конечно, хранился уже с изъятыми от него частицами, которые разошлись по всему христианскому миру.
Ну вот что интересно, в самых первых чинах богослужений, в частности вот в Иерусалиме, во время воздвижения креста, во время этого чина, участвовали три креста. Воспоминания о том, как царица Елена обрела именно три креста. Перед двумя крестами не пели «Кресту твоему поклоняемся, владыка», а пели совершенно другие песнопения. А вот перед главным крестом уже пели те молитвы, которые звучат и доселе, дошли до нас вот с древних времен.
Thank you.
Кроме того, именно один, вот самый главный крест, тогда умощали благовониями и украшали разными травами, в частности, базиликом. До сих пор вот в Греции сохранился этот обычай византийский украшать крест базиликом и даже окроплять именно базиликом, вот этими благовонными маслами, розовым маслом, окроплять этот крест. Это очень красивый обычай, традиция очень красивая, которая дошла до наших дней. И интересно, что тоже три креста, вот эти отголоски, дошли и до России. Вот в Софии нашей Новгородской в XIII веке тоже износили не один крест во время чина воздвижения креста, а три креста, иногда даже и несколько. То есть один крест нес архиерей, самый главный крест, а другие несли, как написано в летописях, в хрониках, попы. Так что это вот история обретения крестов и история и самого распятия, она вот отразилась даже вот в чине богослужения. И в частности, и в чине поклонения, когда перед этими крестами падали ниц и во время воздвижения пели «Господи, помилуй», то пели именно перед единым крестом. Ну, тоже интересные обычаи, потому что сначала считалось, что чин воздвижения креста должен совершать именно архиерей, а в обычных храмах просто износили этот крест и возлагали его на аналой. И народ прикладывался коленопреклоненно, молясь перед этими крестами. Это длилось причем не один век, а потом уже чин воздвижения креста стал совершаться практически во всех храмах. Но вот в Константинополе особенно интересный был обычай, потому что если у нас по 100 раз на каждом повороте перед воздвижением креста поется «Господи, помилуй», то вот в Константинополе пели аж 1200 раз. Получалось, что поворачивались даже не 5 раз, как у нас вот на все стороны света, плюс еще на одну сторону, а поворачивались в несколько раз больше. Но София Константинопольская могла себе позволить, потому что там было очень много певчих, огромный штат клириков, и поэтому там это звучало особенно торжественно. Но к этому привело еще и не только событие самого вот воздвижения креста, но и другое очень значимое событие, о котором как раз сейчас вам и расскажет отец Константин.
Да, дело в том, что, как мы уже говорили, древо креста Господне, большая его часть хранилась в Иерусалиме при храмовом комплексе у гроба Господня. Но в 614 году Иерусалим, как всю Палестину, постигло большое бедствие. Персидский царь Хосрой II напал на Римскую империю, захватил Сирию, Египет, Палестину и занял Иерусалим. Движимый ненавистью к христианам и христианству, он сильно разрушил храмовые постройки равнопостного императора Константина Великого и разграбил их, взяв многие святыни и ценности, в том числе и крест Господень, увез их в Персию, увел он в плен и престарелого патриарха Захарию. Несколько лет понадобилось византийскому императору Ираклию, чтобы собрать достаточное войско и пойти войной на самих персов. Война длилась несколько лет, закончилась блестящей победой императора Ираклия в 627 году. Персы были разбиты, и император Ираклий смог вернуть все святыни, драгоценности, и в том числе крест Господень, в Иерусалим. Вернулся в Иерусалим из плена и патриарх Захария. Тогда император в радости духовной пожелал сам лично внести крест на Голгофу и утвердить его там, где он и пребывал доселе. Но когда он пытался это сделать, он не мог ступить и шагу, неведомая сила сдерживала его у ворот. Он не мог переступить порога храма. С недоумением он обратился к патриарху Захарии, и тот по откровению свыше сказал, что Господь Иисус Христос нес крест на Голгофу в уничиженном виде, а император одет в багряницу, в золотые доспехи и в другие богатые одежды. И тогда царь понял, что от него требуется смирение, такое же, как когда-то явил нам Сын Божий. Он сбросил с себя дорогие одежды, остался в одной простой рубахе, босиком, и тогда он смог переступить порог храма, внес туда крест, и крест был водружен на свое прежнее место. И произошло это как раз до 14 сентября 628 года. Вот это триумфальное возвращение святыни, креста, древа креста Господня из персидского плена и внесение его в храм. А поскольку это был второй день после праздника освящения самого Иерусалимского храма, то сложилось так, что два праздника шли подряд, один за другим. 13 сентября, ну, по нашему, по новому стилю, 26 сентября, праздновалось обновление или освящение храма над гробом Господним в Иерусалиме, а на следующий день, 14 или по новому стилю, 27 сентября, праздновалось вот это возвращение древа креста Господня из персидского плена. Но поскольку, опять же, христиане никогда не забывали и чудесных событий, связанных с обретением креста Господня святой равноапостольной царицы Елены, то вот этот радостный день возвращения креста в Иерусалим из персидского плена сохранил название «День воздвижения креста Господня», потому что как бы радость приобретения креста, она всегда сопровождала христиан, приходивших на поклонение этой великой святыне. Да, мы заметили, что это послужило началу нашего богослужебного чина воздвижения креста Господня. То есть в тех храмах, где служит либо архиерей, либо благословляет архиерей, по его благословению совершает священник чин, выносится из алтаря крест Господень и возвязается, то есть поднимается на все четыре стороны света, и потом еще один раз на изначальную сторону, где возвязался. Сперва архиерей склоняется до земли, потом медленно поднимает крест, напоминая то великое событие, когда епископ Макарий Иерусалимский поднимал крест, чтобы весь народ мог его видеть. И действительно, что в древности, как Василий Александрович сказал, да, более 1000 раз пели «Господи помилуй», но у нас сейчас принято петь по 100 раз на каждую сторону. Причем очень интересно, есть заметка, которую певчие, как правило, всегда исполняют. Начинать петь надо едва слышно, а к концу громко, прямо в заметке, почти кричать. То есть вот эта живая радость народа, увидевшего обретенный крест Господень, а потом и возвращенный из плена крест Господень, настолько жива, что она прошла через наше богослужение до сего дня и рождается вот в этом особом исполнении этого пения «Господи помилуй» от самого тихого до самого громкого. То есть чин, который тоже рождается фактически вместе с самим событием, является одним из древнейших в нашем богослужении и совершается доселе фактически с самыми небольшими изменениями. То есть практически он в основе своей сохранился с древнейших времен. Есть и другие интересные особенности праздника воздвижения креста Господня, тоже берущие начало в событиях его обретения честного креста Господня и его возвращения при императоре Ираклии. Например, если даже чин воздвижения креста не совершается, то в Типиконе есть очень интересные указания. Ну, конечно, там указано, что крест будет умащен, красиво убран, положен на благолепном устланном столе, понятно. И вот когда священник, если нет архиерея, священник, ну или архиерея, если он служит, износит крест, там сказано, и износит крест до царских врат. И затем уже идет на середину храма, полагает его для поклонения, если не совершает воздвижение. А если воздвижение, тогда чин воздвижения совершает, а потом уже полагает для поклонения. Мы сейчас думаем, наверное, что царские врата иконостаса. Но время, когда формировался наш типикон устав, иконостасов как таковых еще не было. Была просто небольшая балюстрада, загородка с Ильи, которая сейчас имеется, дабы толпа народа не мешала клирикам совершать богослужение. Имелась завеса, катапитасма, да, которая сейчас закрывает у нас проем царских врат. Но иконостаса как такого не было, царских врат наших еще не было в нашем понимании. А что же это были за царские врата? А это были главные двери в храм, который проходил император. Конечно, это касалось только наиболее больших и значительных храмов, но тем не менее в храме Святой Софии в Константинополе, в храме в Иерусалимском центральный вход не открывался для простого народа. только когда пребывал император или патриарх, специальный штат привратников за этим следил. Знатные особы шли другими дверями, простой народ еще другими. В одной Софии Константинопольской было до 10 этих входных дверей. И вот эти царские врата открывались только для царя. И вот крест велят принести к ним, как бы, опять же, повторяют тот эпизод с императором Ираклием, который произошел 14 сентября 628 года, когда сам царь в уничиженном виде смиренно нес древо креста, естественно, через главный вход, где только он мог пройти. И вот крест, даже если императора нет, советует, устав советует поднести к этим дверям, чтобы крест, как бы, прежде чем возлечь для поклонения, прошел вот этот царский путь, прошел царскими дверями. Такова еще одна вот интересная особенность праздника воздвижения креста Господня. Ну, в дальнейшем мы скажем, что, конечно, время не щадило ни построек, ни святынь в Остомграде. В начале XI века страшный погром учинил в Иерусалиме и вообще во всем христианском мире египетский халиф Аль-Хаким. Ему донесли клеветники, что якобы христиане готовят мятеж. И он начал страшное избиение христиан во всем своем халифате. Было разрушено много храмов, исчезло много святынь. Очень пострадали храмы в Иерусалиме. Был разрушен вот этот большой храм Мартириум, и после этого уже не восстанавливался. Сейчас сохранилась только вот эта подземная часть с церковью подземной, где обрели крест Господень, и где был предел святой Елены, о которых уже мы говорили. Был сильно разрушен храм гроба Господня, хотя сам гроб Господень, милостью Божией, уцелел. И в середине XI века на пожертвование императора Константина IX Мономаха и трудами патриарха Иерусалимского святителя Никифора восстановили то, что смогли. Восстановили вот этот круглый храм над гробом Господним, восстановили Голгофу, то, что было, возможно было восстановить. И на местах, где были разные священные события, бичевание Христа, Христова темница, поставили небольшие часовни. Уже Иерусалим был под властью арабов-мусульман, не так просто было производить там работы, не так просто было собрать большие средства. То есть постройки на храме горе стали гораздо скромнее. Но для нас, христиан, важно, что главные святыни сохранились. Гроб Господний, Голгофа и древо креста Господня. И места, опять же, где происходили важнейшие события последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа. Впоследствии Иерусалим был занят крестоносцами в 1099 году, и они решили, если не восстановить храм, равный по величию храму императора равноапостольного Константина Великого, то хотя бы чем-то ему уподобиться. Вот они и построили около 1130 года ныне существующий храм гроба Господня. Причем эта постройка включила в себя, помимо вот этой круглой ротонды над гробом Господним, включила в себя и двор рядом, где была Голгофа. То есть как бы включила Голгофу внутрь храма. Ну и к тому же они там пристроили, собственно, храм Воскресения, где и сейчас отдельный алтарь посвящен Воскресению Христову, храм Воскресения Господня.
Кафоликон.
Кафоликон, да, по-гречески кафоликон, да. В общем, и храм принял нынешний вид. Фактически две постройки. Это вот эта ротонда гроба Господня древняя, которая была ими восстановлена и украшена. И примыкающий к ней вот этот кафоликон, Воскресение Господня, который, помимо, собственно, алтаря с иконостасом, вобрал в себя и Голгофу. И теперь Голгофа, получается, как бы тоже внутри храма заключена. Хотя, еще раз, по размерам, конечно, меньше константинопольских построек. А рядом уже подземная церковь существует, где был обретен крест Господень, но она уже не включена в здание храма. Тем не менее, и уже в таком виде, скажем, храм дошел до нашего времени. Древо креста Господня тогда еще сохранялось. По преданию, большая часть древа, которое хранилось в храме, пропала во время печально известной битвы при Хатине 4 июля 1187 года. Тогда войско крестоносцев выступило против мусульманского войска, во главе которого стоял Салах ад-Дин ибн Аюб, знаменитый Саладин. И оно взяло с собой это древо креста Господня, как святыню, дабы она оберегала. Но крестоносцы были разбиты, и святыня попала в руки к воинам Салах ад-Дина. Христиане просили вернуть древо, но он не вернул это древо, хотя он человек был достаточно мудрый и опытный политик. Как раз о чем мы говорили, он сказал, что древо креста унижает величие Божие. мусульманин, он не смог понять вот этой любви Божией, которая распинается за мир, которая изливается в божественную кровь ради спасения падшего человека. Он не вместил это. И, конечно, древо исчезло. Попав в руки к Салахаддину после этой битвы, о нем нет сведений. Христианам он его не вернул, не продал, они предлагали большие деньги, чтобы выкупить. Большая часть древа тогда, к сожалению, была утеряна. Но сохранились многие его части. Конечно, большая часть была в Константинополе, в храме Святой Софии, где и родился вот этот богатый, мы говорили, красивый, наполненный смыслом чин выноса креста и воздвижения креста. То есть там тоже было не просто символическое действие, там выносили часть древа животворящего креста Господня и поклонялись древу, на котором был распят Господь Иисус Христос. В других местах, хотя впоследствии, как мы сейчас знаем, даже если в храме нет такой частицы, все-таки это великая святыня, тем не менее выносят просто изображение креста, которому поклоняются, памятуя, что это великое знамение нашего спасения, символ победы над грехом и смертью. Одна из наиболее крупных частиц, сохранившихся доселе, сохраняется на Святой горе Афон в греческом монастыре Серапатам. Ну, хотя и в других храмах, и в России у нас можно встретить немаленькие частицы в мощевиках, в каких-то реликвариях Креста Господня. Например, вот в Москве в храме Сербского подворья святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот храм никогда не закрывался, не владели им обновленцы. Там большая Голгофа в этом храме, и вот у ног Спасителя специальные ячейки в стеклянном прозрачном шарике залита маленькая частица древа Креста Господня. Прям как черная точечка, она видна, но там, соответственно, надпись есть. То есть вот можно приложиться, в общем-то, когда храм открыт, свободно к этой великой святыне, к маленькой части этой великой святыни. Но во утешение христианам, еще раз скажем, малые частицы сохранились, хотя это нисколько не колеблет нашего почитания и древа Креста Господня, и поклонения Кресту, как знамени нашей победы над смертью, знамени нашего спасения. Крест, как мы знаем, почтение выражается не только в праздник Воздвижения Креста Господня. Крест, кстати, у нас выносится трижды в год, да? Вот праздник Воздвижения Креста мы рассказали. Его возникновение связано с освящением храма на месте Голгофы и гроба Господня в Иерусалиме и с обретением сначала креста при раскопках святой равнопостной царицы Елены, а потом при возвращении креста из персидского плена императором Ираклием в 628 году. Также вносит он великим постом в середине Великого Поста, дабы утешить и укрепить тех, кто говеет и кто совершает вот этот постный подвиг. Причем очень интересно, что, к сожалению, нас сейчас немногие знают, канон на этот день, на неделю крестопоклона Великого Поста, написан по подобию пасхального канона.
Воскресение день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведе, победною поющая. Слава Господи Кресту Твоему честному, торжества день восстанием Христовым, смерть безвестно показася, жизни воссия заря, Адам восстав ликует радостно, тем же воскликнем победною поющее. Слава Господи Кресту Твоему честному, поклонение день честного креста, придите к сему все, восстание Бог Христова зари. Свето сияй предлагает ныне, того облобызаем душевно, радующийся. Слава Господи и кресту Твоему честному, явися, великий Господень кресте, покажи ми зрак божественные красоты Твоя ныне, достойно поклонника хвалы Твоя, ибо яко удушевленну Тебе, и возглашаю, и олобызаю Тя. Слава Господи кресту Твоему честному, да восхвалят согласно небо и земля, яко предлежит всем всеблаженнейший крест, на нем же пригвожден телесне, пожреся Христос, того лобызаем душевно, радующийся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о Троице начертаньми, о единице зраком, Отче, Сыне и Душе, единосильная единице, в совете и хотении и державы начале, мир Твой сохрани, мир подающий, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Искуса никак уже ведущий мужеско Дево, без семена рождаешь и младенца, чисто носишь и рождение, мира Творца Христа Бога, того моли, умерите всяческая. Придите, пиво пьем новое, не от камени неплодно чудодеемое, но нетление источник, из гроба одождивши Христа в нем же утверждаемся. Слава Господи Кресту Твоему честному, придите, песнь поим нову, разрушение адово торжествующее, из гроба Бог Христос воскресе, смерть пленив и спасе всяческая. Слава Господи Кресту Твоему честному, придите, почерпем вернии, не от источника, источающего воду тленну, но от источника просвещения, креста Христова поклонение, о нем же и хвалимся. Слава Господи, кресту Твоему честному, древле Его же прообразовавши Моисей дланьми, крест Твой ныне облобызающе, умного Амалика побеждаем Владыку Христе, им же и спасаемся. Слава Господи, кресту Твоему честному, очима и устнама чистыма, поющий песнь радования, Господню кресту радостью, поклонимся вернее плещущей песнями. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
То есть там идут пасхальные ромасы, он должен петься на мотив пасхального канона. И даже фраза там построена немножко похожа. К сожалению, сейчас у нас канон не поется, а читается. Ну и к тому же перевод славянский, это только когда чтец читает уже опытный, он это чувствует. Может, не всегда это понятно. Но мы должны знать, что там интересная особенность, что вот при выносе креста Великим постом канон должен петься на пасхальный мотив. Почти за Великий пост мы первый раз слушаем пасхальный напев. И фраза похожая вот по построению на пасхальный канон. Как бы изнесение креста утешает нас, потому что крест, Голгофа, смерть и погребение возвещают нам и воскресение, и Пасху. И мы тут можем еще вспомнить с вами, дорогие братья и сестры, но это и сейчас так, но сейчас тоже, к сожалению, забыто, что ведь Пасха праздников праздник и торжество из торжеств, и поэтому он празднуется не один день. Другие праздники однодневные, у них есть предпраздник, попраздник, но они однодневные, а Пасха празднуется почти две недели. наша страстная и светлая неделя. Как мы помним, поэтому богослужение там особое. Пасха крестная и Пасха воскресения. Страстная – это Пасха крестная. То есть вот это, собственно, страдание Господа, распятие и смерть, вот эта великая Голгофская жертва, искупающая, спасающая род человеческий, это тоже Пасха. Она нас изводит из власти дьявола, проклятия смерти. И завершается славным воскресением, потому что если грех искуплен, прощен, то человеку открывается вечная жизнь. Распять Бог претерпев, смертью смерть разруши, поем мы каждый воскресный день за богослужением, да, песню воскресения, то видевши. Поэтому вот этот пасхальный цикл получается, собственно, вот как бы двумя пасхами, одна перетекает в другую, Пасха крестная и Пасха воскресения. Страдания имеют великую цель – спасение и вечной жизни.
Именно пасхальная служба ведь служится в храмах воскресения славущего накануне воздвижения креста, да, тоже. И Успенский пост, и само Успение мы называем Богородичной Пасхой, а Успенский пост начинается с возложения креста.
Да, третий день, когда мы выносим крест Господень, это 1 августа по старому календарю, по юлианскому календарю, ну, по-нашему, 14 августа. Дело в том, что в 691 году в Константинополе собирался собор иерархов, которые отметили, что к тому времени, к концу 7 столетия, очень упала христианская нравственность. И они издали 102 постановления, как бы регламентирующих жизнь христиан, христианское поведение, нравственность христианскую. И в частности, было обращено внимание, что еще были живы разнузданные, грубые языческие культы, языческие празднества. В частности, праздновали новомесячие, невоздержанными возлияниями, оргиями и так далее. Его постановлено, чтобы каждое новомесячие праздновать по-христиански. А как это? Освящать воду, ходить крестным ходом, кропить города и селения освященной водой и износить святыни, какие где есть, и обносить их, чтобы все могли прикладываться, и святыни освящали тот или иной город или селение. И вот сейчас, опять же, в Константинополе из Ризницы или Скевофилакии Великой Церкви, то есть храма Святой Софии, износили вот эту часть древа креста Господня, который там хранил, светили воду и ходили по всему городу, освещали город, кропили освященной водой и износили для поклонения вот это древо креста Господня. Но во всех месяцах этот обычай не сохранился, А в августе сохранился. Почему? А лето, жара, свирепствовали эпидемии. И поэтому к концу лета, к августу, была большая нужда изнести святыню и окропить святой водой, конечно, всех болящих и город, дабы остановить вот это распространение моровых поветрий. И до сих пор мы празднуем как вот начало месяца августа изнесением креста Господня. Памятно это обычай изнесения святыни и прикладываем свой бызам ее, поклоняясь кресту Господню. Да. А что еще интересно, мы вспоминали про Успенский пост. Надо сказать, что в армянской церкви существует другой обычай. У них такой же короткий, но строгий пост не перед Успением, а перед Воздвижением. И они как раз готовят себя к Воздвижению, как бы воспоминанию страданий Господних таким тоже двухнедельным строгим постом. Обычай тоже заслужен, наверное, внимания нашего. К Воздвижению же привязан и праздник Преображения Господня. Потому что Господь преобразился на Фаворской горе пред Своими ученики незадолго до Своих страданий. Он уже шел в Иерусалим, примерно как раз где-то за 40 дней. И если праздновать праздник хронологически, привязав к страданиям Господа, то он будет падать где-то на начало Великого Поста. Время крайне неудобное для праздника, потому что, как мы знаем, первые седмицы, особенно Великого Поста, очень строгие. Даже праздник Сретения Господня переносится с нее, если падает при ранней Пасхе на первый день Великого Поста. И тогда решили праздновать праздник Преображения Господня за 40 дней не до Страстной Седмицы, а до праздника Воздвижения Креста. То есть эти праздники тоже по смыслу связаны. Еще скажем, что в церкви существует древнее предание, но это предание. Неизвестно точно, откуда оно берет свои истоки, поэтому его нельзя принять в церкви как официальное учение всей церкви, что, собственно, Пасха совершилась 25 марта по старому юлианскому календарю или 7 апреля. Но Пасха имеется в виду, опять же, не воскресение Христово, а распятие Христово. И тогда с этой датой связаны Благовещение, День Благой Вести о нашем спасении, праздник нашего Благовещения, начало нашего спасения, связан с самим совершением спасения на Голгофе жертвой Христовою. Но это, еще раз скажем, такое предание. Поэтому существует термин Кириопасха, Господственная Пасха, когда Пасха падает на эту дату. Возможно, это и есть подлинная дата распятия Христова. Но, еще раз скажем, это только на уровне предания. Потому что неизвестно, уже утеряны источники этих сведений. Тем не менее, церковь их хранит и помнит. И если мы доживем, если не ошибаюсь, по-моему, до 2034 года, вот в 2034 году Пасха будет 9 апреля, а 7 апреля будет Великая Пятница. Вот точно в эту дату, которую церковь считает подлинной датой распятия Христова. Но это уже, так сказать, по вере каждого воспринимать такие сведения, которые дошли до нас из глубины веков. Ну и помимо, конечно, этих дней особого почитания креста Господня, мы должны сказать, что крест Господень сопровождает человека, христианина, всю его жизнь, от рождения и до самой смерти. Заметим, что даже вхождение, рождение в жизнь, ну а для нас это самое важное, вечную жизнь, таинство крещения у нас связано с крестом Господним. Дело в том, что у греков оно называется ваптизма, а глагол ваптизо – погружая, окуная. Это буквально окунание, погружение. Термин передает то, что происходит во время таинства. А при переводе богослужения на церковно-славянский язык равнопоставленный Кирилл Мефодий и их ученики, они выбрали другой вариант, они назвали это таинство по его духовному смыслу. Это, как мы знаем, опять же, из послания к Римлянам святого апостола Павла, что это сораспятие Христу. Мы как бы сораспинаемся Христом на кресте, умираем с Ним на кресте для прежней ветхой греховной жизни. Но как Христос воскрес из мертвых, так и мы во Христе воскреснем для новой благодатной вечной жизни. Мы и соумираем с Христом на кресте, и совоскресаем с Ним в таинстве крещения. И это символически означает наше погружение в купель с водой и восстание оттуда. И поэтому это как бы крещение, восшествие на крест для умерщвления ветхого греховного человека, дабы жил новый человек со Христом в вечном его царстве. Крест христианин носит всю свою жизнь на груди, крест венчает и место вечного покаяния христианина, причем тоже здесь можно кратко говориться, что Уже, знаете, в 20-й секулярный век люди не очень охотно любили говорить о смерти, потому что для человека неверующего это великая трагедия, это конец всего, это фактически конец всякой надежды и упования. Для верующего человека смерть – это лишь преддверие, это упование вечной жизни. И вот если посещать старое кладбище, например, вот кладбище есть, сохранилось при Александре Невской лавре в Петербурге в 18 столетии, то там очень, бывает даже поучительно посмотреть вот эти кресты, венчающие могилы, где надписи там, например, что здесь при страшном и втором пришествии Господнем восстанет нетленное тело там такого-то или такой-то, умерший там в каком-то году такого дня, чающий всеобщего воскресения. То есть вот это как бы... чаяние воскресения мертвых, жизнь будущего века было настолько живо, что люди даже начертывали на могилах и венчали еще раз крестом, потому что только через крест совершается наше спасение. Только через омовение кровью Христовой, через Голгофскую жертву мы входим в рай. Почему крест в богослужебных текстах называется иногда ключом Царствия Христова? Такое вот сравнение. Кресты венчают наши храмы, иконостасы, киоты, занимают, значит, место в храмовом убранстве и в храмовой символике. Еще раз скажу, что сколь непонятен крест для внешних, столь он близок, дорог и свят для христианина. И, конечно, во время молитвы, да и вообще при различных жизненных обстоятельствах, христианин осеняет себя крестным знамением. Уже святитель Василий Великий в своих творениях указывает, как на древний обычай, на то, что христиане осеняют себя крестным знамением, начертывая его на челе. В древности христиане крестились одним пальцем и изображали крест на челе, то есть на лбу у себя. Позднее, когда возникли споры о двух природах во Христе, и православные христиане утверждали, доселе утверждаемы, что во Христе в единой его ипостаси соединились две природы, божественная и человеческая. Христиане стали креститься двумя перстами в утверждении вот этого так называемого халкидонского догмата. И Русь при крещении приняла именно эту форму крестного знамени. Впоследствии на Востоке и в греческом мире стали креститься тремя перстами в знак единства трех лиц Святой Троицы во едином божестве. Два согнутых пальца означали опять те же два естества Господа Иисуса Христа, божественное и человеческое, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, соединенное в его ипостаси, в его лице. Такое крестное знамение на Руси используется уже с 17 века в ходе известной реформы патриарха Никона. Но мы знаем, что, к сожалению, эта форма породила так называемый старообрядческий раскол, но мы знаем, что каждая форма креста, она, в общем-то, имела место в определенный исторический период, и все они, так или иначе, выражают нашу глубокую веру и в крест Господень, как орудие нашего спасения, и в Господа Иисуса Христа, как нашего Спасителя, и в Бога Троицы Славимого, Бога Отца, промышляющего о спасении человека, Бога Сына, которого Отец посылает в мир для спасения рода человечества, и Бога Духа Святаго, который приходит к оправданному, искупленному человечеству и освящает его, пребывает в Церкви до скончания века. И хотелось бы завершить наш разговор о кресте Господнем замечательными словами великого вселенского учителя и святителя Иоанна Златоуста. Трудно сказать лучше что-либо, чем сей златоустый святитель, который и почил в день воздвижения креста Господня, ведь до сих пор в наших типиконах, то есть в церковных уставах, отмечается праздник воздвижения креста Господня и блаженная кончина святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Вот что говорит святитель Иоанн Златоуст. «Крест – глава нашего спасения. Крест – причина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и отверженными Богом, теперь приняты в число сынов. Через него мы уже не остаемся в заблуждении, но познали истину. Через него мы, прежде поклонявшиеся древам и камням, теперь познали Спасителя всех. Через него мы, бывшие рабами греха, приведены в свободу праведности. Через него земля, наконец, сделалась небом. Крест, твердыня святых, свет всей вселенной. Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, зажегший светильник и поставив его на возвышении, прогоняет тьму, так и Христос во вселенной, объятый мраком, водрузив крест, как бы некоторый светильник, и подняв его высоко, рассеял весь мрак на земле. И как светильник содержит свет сверху на своей вершине, так и крест вверху на своей вершине имел сияющее солнце правды нашего Спасителя. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, завершились передачи, посвященные празднику воздвижения креста Господня. Об этом празднике, его истории, а также о богослужениях, посвященных кресту Господню, об истории самого креста, о построении храма гроба Господня и истории его восстановлений, о значении креста Господня для каждого христианина, для его спасения и жизни вечной, вам рассказал кандидат богословия протодиакон Константин Лаптев, старейший клирик Казанского собора на Красной площади, его староста и ризничий. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.